подхватил с пола шлем. «Альфа, почему молчите?» — принесла рация шлема голос командира операции. «Все в порядке, идем дальше», — доложил Крутов. Отключил рацию и несколько секунд постоял, опираясь о стену, приходя в себя. Потом рысцой направился в конец коридора к лестнице на крышу. Вскоре он высунул голову в слуховое окошко на чердаке столовой и разглядел на плоской крыше санатория квадратную башенку воздуховода, возле которой за мешками с песком расположился пулеметчик. Его голова с биноклем у глаз изредка появлялась над бруствером гнезда и тут же исчезала. Часовой бдил. Но он больше обращал внимание на дорогу и на реку, чем на то, что делается у него под носом. «Внимание!» — проговорил Крутов, высовывая ствол своего снайперского комплекса в окошко и устраивая со всеми возможными в его положении удобствами. «Работаем по вертикали». На темно-зеленом фоне ночного неба, таким был его цвет сквозь ночной прицел, появилось более светлое пятно — голова часового, и Крутов плавно потянул курок винтореза. Светлое пятно в окуляре исчезло. Получив две пули в голову одновременно, снайпер команды тоже знал свое дело и не промазал. Часовой умер мгновенно. Остальные спецназовцы, подкравшиеся к санаторию вплотную, в течение нескольких секунд забрались на карнизы первого этажа и проникли в здание, не нарушив сонной тишины курорта. Последним в корпус пробрался Крутов, которому понадобились 2 минуты, чтобы вылезти из столовой и добежать до громады здания, внутри которого слышались голоса и музыка. Бандиты были уверены в своей неуязвимости и отдыхали от трудов праведных. Очутившись в одной из спален, Крутов глянул на экранчик органайзера и удовлетворенно кивнул сам себе. Операция развивалась точно по плану. Все 10 человек штурмовой ударной группы заняли свои места согласно первому варианту захвата санатория. Можно было реализовывать следующий этап операции, для чего спецназовцы должны были оставить на местах огнестрельное оружие и приготовить холодное — ножи, кинжалы, метательные пластины и стрелы. Во избежание потерь среди заложников дальше группа собиралась начать бесшумный бой теней, то есть взять бандитов без стрельбы. В ножи. Тихо приказал Крутов, снимая с себя винторез и доставая из петли на поясе отечественный пистолет «Бердыш». И в это время с хрипом заговорила в ухе рация: «Альфа, отбой! Всем вернуться на исходные позиции! Немедленно отойти! Как слышишь, Альфа, отбой!» «Слышу!» После длинной паузы удивления и гнева процедил сквозь зубы Крутов, унимая рванувшееся сердце. «В чем дело?» «Дуй назад, полковник!» — прошипела рация. «Получен приказ, понял?» «Отбой захвату. Завтра пойдут переговоры. Выполняй!» «Не могу!» — после еще одной паузы сказал Крутов. «Ребята уже пошли вперед. Начну отступать. Положу всех!» Рация выдала порцию мата и слюны генерала Рюмина, но Крутов выключил ее, не дослушав командира. Ему памятен был случай в Буденновске со штурмом больницы, когда бойцы «Альфы» просочились на первый этаж здания и готовы были покончить с бандой Басаева втихую, ножами, но получили приказ вернуться и вынуждены были отступить, потеряв при этом людей. Кто-то в верхах перепугался последствий штурма и решил перестраховаться таким образом, прекрасно понимая, что он-то не рискует в этом случае ничем». Ни жизнью, ни карьерой, а приказ об отступлении, по сути, явился настоящим предательством по отношению к профессионалам, особенно погибшим из-за него. Своих витязей Крутов терять не хотел. «Двинулись», — бросил он команду подчиненным и добавил, хотя это было и не нужно, «парами». Бойцы группы и без того понимали преимущество подстраховки в такого рода операциях. Двинулся чистить свою часть здания от боевиков Бадуева и полковник, предварительно освободившись от киборга, максимально облегчив костюм. На нем осталось лишь черное трико и шапочка, оставлявшая открытыми глаза. Из оружия Круто взял с собой два тонких талецких стилета, африканский кинжал листовидной формы, хорошо сбалансированный, приспособленный для метания, а также сюрикены — звезды и стрелки, коими владел виртуозно, попадая в пятак с расстояния в 15-20 метров. О приказе отступить он думать перестал, хотя знал, чем рискует в случае неудачи. Состояние пустоты пришло автоматически, как только воля сконцентрировалась на решении боевой задачи. Полковник Егор Крутов, 35 лет от роду, командир оперативно-боевой группы «Витязь» антитеррористического управления ФСБ, превратился в боевую машину, реагирующую адекватно воздействию извне и не допускающую ошибок. Такое состояние Мусин, состояние боевого транса, требовало очень большого расхода нервной энергии, зато оно позволяло двигаться в 3-5 раз быстрее любого тренированного спортсмена, мгновенно реагировать на неожиданное нападение, предугадывать его и предвидеть развитие событий. Первого боевика Крутов перехватил у туалета в конце коридора. Санаторий строился давно, еще в брежневские времена, и туалеты имелись не во всех номерах.